Из конференц-центра на Храмовой площади в Солт-Лейк-Сити, США, идет трансляция воскресной дневной сессии 189-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступают некоторые представители высшей власти и высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления на этой сессии прозвучат в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция проводится безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия запрещается. Ведущий этой сессии – президент Генри Айринг, второй советник в первом президентстве церкви.
Братья и сестры, приветствуем вас на воскресной дневной сессии 189-й ежегодной генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Президент Рассел Нельсон, председательствующий на конференции, попросил меня вести эту сессию. Мы шлем наши приветствия членам церкви и друзьям во всем мире, участвующим в этой работе, в этой конференции, посредством радио, телевидения, интернета или спутниковой трансляции. Музыка на этой сессии прозвучит в исполнении табернакального хора на Храмовой площади под управлением Мака Уилберга и Райана Мерфи, органисты Бонни Гудлиф и Линда Маргетс. Хор откроет это собрание гимном «Сладостен труд». Вступительную молитву затем произнесет старейшина Таниэла Ваколу, член Кворума 70.
Наш вечный Отец на небесах, мы склоняем наши головы перед Тобой, в знак Твоего величия, собравшись здесь на последней сессии этой генеральной конференции. Мы благодарны Тебе, Отец, за Твоего совершенного Сына и за Его искупление, и за работу спасения, которая сейчас идет. Мы благодарны Тебе, Отец, за эту церковь, названную в честь Твоего Сына. Благодарны за наших апостолов и за пророка, который учит нас и служит. И мы просим, благослови их и благослови всех, кто помогает им. Помоги нам внимать и наслаждаться Духом. И пусть Дух Твой помогает всем во имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас хор порадует нас гимном «О, к Иисусу все приидите». После гимна мы будем рады услышать президента Далина Оукса, первого советника в первом президентстве. Вслед за ним выступит старейшина Хуан Пабло Вияр, член Кворума 70. Затем к нам обратится старейшина Гэрит Гонг, член Кворума 12 апостолов.
В земной жизни мы подчиняемся законам человеческим и законам Божьим. У меня есть необычный опыт вынесения суждений о серьезных нарушениях обоих видов этих законов. Когда-то я был судьей в Верховном суде штата Юта, а сейчас служу в Первом президентстве. Подчас я становился свидетелем разительных отличий между законами человеческими и законами Божьими, что позволило мне еще сильнее проникнуться благодарностью за реальность и силу искупления Иисуса Христа. По законам человеческим, тот, кто повинен в самых тяжких преступлениях, может быть приговорен к пожизненному тюремному заключению без права на условно-досрочное освобождение. А вот с милостивым планом любящего Небесного Отца дело обстоит иначе. Мне доводилось видеть, как те же самые тяжкие грехи прощались в земной жизни благодаря искупительной жертве нашего Спасителя за грехи всех тех, у кого сокрушенное сердце и кающийся дух. Христос искупляет, и Его искупление реально. Исполненное любви и сострадания нашего Спасителя описано в замечательном гимне, который только что исполнил хор. «О, к Иисусу все придите! Видит Он тех, кто сбился с пути. Божья любовь найдет вас во мраке, к свету из тьмы возвратит». Искупительная жертва Иисуса Христа открывает дверь, дабы все люди могли покаяться и прийти к Нему. Книга Алмы повествует о покаянии и прощении даже тех, кто прежде были нечестивым и кровожадным народом. Мое сегодняшнее послание исполнено надеждой для всех нас, включая тех, кто перестали быть членами церкви из-за отлучения или изъятия имени из их учетных документов. Все мы – грешники, которые могут быть очищены покаянием. Покаяться в грехах нелегко, учил старейшина Рассел Нелсон на одном из прошлых генеральных конференций, но награда стоит уплаченной за нее цены. Покаяние начинается со Спасителя и представляет собой радость, а не бремя. В прошлом декабре в ходе рождественского божественного часа президент Нелсон учил: «Истинное покаяние – это неоднократное событие. Это непрекращающаяся привилегия. Оно необходимо для развития, обретения покоя в разуме, утешения и радости». Одни из величайших учений о покаянии записаны в книге Мормона, в проповеди Алмы, обращенной к членам церкви, которых он позднее описал как людей, находящихся в состоянии большого неверия, превознесенных в гордыне сердец и сосредоточивших сердца на богатствах и суетных делах мира. Каждый член нашей восстановленной церкви может многое почерпнуть из вдохновенных учений Алмы. Мы начинаем с веры в Иисуса Христа, потому что это Тот, который приходит, чтобы удалить грехи мира. Мы обязаны покаяться, потому что, согласно учениям Алмы, если вы не покаетесь, вы никоим образом не сможете унаследовать Царство Небесного. Покаяние – это одна из существенных составляющих Божьего плана. Поскольку все грешат в земной жизни и отвержены от присутствия Бога, человек не может быть спасен без покаяния. Этому людей обучали с самого начала. Господь заповедал Адаму: «Учите ваших детей, что все люди повсюду должны покаяться, иначе они ни в коем случае не смогут унаследовать Царство Божие, ибо ничто нечистое не может пребывать там или пребывать в присутствии Его». Мы обязаны каяться во всех своих грехах, всех своих действиях или моментах бездействия, противоречащих заповедям Бога. Здесь нет исключений. Лишь вчера вечером президент Нелсон поставил перед нами такую задачу: «Братья, всем нам необходимо каяться». Чтобы очиститься посредством покаяния, мы обязаны оставить свои грехи и исповедоваться в них пред Господом его земным судьем, где это необходимо. Алма учил, что мы обязаны также приносить дела праведности. Обо всем этом говорится в часто звучащих призывах священных писаний «Прийти ко Христу». Каждый день, день субботний, нам нужно принимать причастие. Во время этого таинства мы заключаем заветы и получаем благословения, которые помогают нам превозмочь все побуждения и желания, удерживающие нас от совершенства, которого нас приглашает достичь Спаситель. Когда мы отречемся от всего безбожного и возлюбим Бога со всей нашей мощью, разумом и силой, тогда мы сможем быть совершенны во Христе и быть освящены через пролитие Его крови, чтобы стать святыми, незапятнанными. Какое обещание! Какое чудо! Какое благословение! Одна из целей Божьего плана, связанного с опытом земной жизни, испытать нас, чтобы увидеть, будем ли мы исполнять все, что Господь Бог наш заповедует нам. В рамках этого плана мы несем ответственность пред Богом, Его избранными слугами, и эта ответственность касается как земного, так и божественного суда. В Церкви Господа земной суд над прихожанами или будущими членами Церкви проводят руководители, которые ищут божественного руководства. Именно они отвечают за то, чтобы судить людей, стремящихся прийти ко Христу и получить силу Его искупления на пути заветов, ведущим к вечной жизни. Земной суд определяет, готов ли человек к крещению, достоин ли человек рекомендации для посещения храма, в достаточной ли мере человек, имя которого было изъято из церковных учетных документов, покаялся через искупление Иисуса Христа, чтобы быть повторно принятым в церковь через крещение. Когда земной судья, призванный Богом, одобряет дальнейшее совершенствование человека, например, получение привилегий храма, это еще не значит, что судья признает совершенство данного человека. Кроме того, судья не прощает никакие его грехи. Старшина Спенсер Кимбл учил, после того, что он назвал земным прекращением действия наказаний, человек обязан также искать полного покаяния и обращаться к Богу Небесному, и только Он может даровать освобождение. Если же греховные поступки и желания остаются без покаяния до страшного суда, не раскаявшийся остается нечистым. В конечном счете ответственность, в том числе окончательное очищающее воздействие покаяния, остается делом лично нашим и Бога. Из всех видов судов в священных писаниях чаще всего описывается страшный суд, который следует за воскресением. Многие места священных писаний гласят, что все мы предстанем на суд Христов, дабы быть судимыми соответственно делам, которые были совершены в смертном теле. Все будут судимы соответственно их делам, согласно желаниям их сердца. Цель этого страшного суда состоит в том, чтобы решить, достигли ли мы того, что Алма назвал великой переменой сердца, став новыми существами, у которых нет намерения творить зло, но есть непрестанно творить добро. Судит об этом наш Спаситель Иисус Христос. После Его суда все мы признаем, что кары Его справедливы, поскольку Его всеведение дает Ему совершенное знание обо всех наших поступках и желаниях, как о праведных или связанных с покаянием, так и тех, в которых мы не покаялись или в связи с которыми ничего не изменилось. Священное Писание описывает процесс страшного суда. Алма учит, что справедливость нашего Бога требует, чтобы при воскресении все было восстановлено в своем надлежащем порядке. Это значит, что, цитирую, если их дела были добрыми в этой жизни и желания их сердец были добрыми, то они будут восстановлены к доброму в последний день. По аналогии, цитирую, «если дела их или желания злы, они будут восстановлены им как зло». Точно так же пророк Иаков учил, что на страшном суде те, кто праведен, останутся праведными, а те, кто нечист, останутся нечистыми. Это и есть процесс, происходящий перед тем, что Мароний называет отрадным судом великого Иеговы, вечного судьи живых и мертвых. Чтобы быть уверены в том, что мы предстанем чистыми пред Богом, необходимо покаяться до страшного суда. Как объяснял Алма своему сыну-грешнику, невозможно скрыть свои грехи от Бога, и если ты не покаешься, они будут как свидетельство против тебя в последний день. Искупление Иисуса Христа представляет нам единственный путь к получению необходимого очищения через покаяние, и земная жизнь – лучшее для этого время. Хотя нас учит, что отчасти покаяться можно и в духовном мире, но это не стоит, на это не стоит рассчитывать. Старейшина Мелвин Баллард учил, гораздо легче все преодолевать и служить Господу, когда тело и дух соединены вместе. В это время люди более податливы и восприимчивы. Это жизнь, время для покаяния. Конец цитаты. Каясь, мы получаем заверение Господа о том, что наши грехи, включая и поступки, и желания, будут очищены, и наш милостивый, великий судья их больше не вспомнит. Очищенные покаянием, мы можем быть достойными вечной жизни, которую царь Вениамин описал как пребывание с Богом в состоянии нескончаемого счастья. В рамках еще одного аспекта Божьего плана – восстановления, при воскресении все будет восстановлено в свою надлежащую совершенную форму. Это включает совершенное исправление всех наших физических недостатков и деформаций, приобретенных за время земной жизни, в том числе при рождении из-за травмы или болезни. Очищает ли нас это восстановление от нечистых или необузданных желаний или пристрастий? Нет, это невозможно. Из современного откровения мы узнаем, что будем судимы за свои желания, а не только поступки, и что даже мысли осудят нас. Амулек учил, что нельзя откладывать дня своего покаяния до смерти, потому что тот же Дух, который обладал нашим телом в этой жизни, будь то Дух Господа или дьявола, будет иметь силу владеть нашим телом в том вечном мире. Наш Спаситель наделен силой очистить нас от зла, и Он готов это сделать. Сейчас самое время искать Его помощи в том, чтобы покаяться в своих нечестивых или неподобающих желаниях и мыслях, и быть чистыми, готовыми предстать пред Богом на страшном суде. За Божьим планом и всеми Его заповедями стоит Его любовь к каждому из нас, самая вожделенная из всего сущего и самая радостная для души. Пророк Исаия уверил даже нечестивых, что когда они обратятся к Господу, Он помилует их, ибо Он многомилостив. Алма учил, вот Он посылает приглашение всем людям, ибо руки милости простерты к ним. Воскресший Господь сказал нефийцам, «Вот рука Моей милости простерта к вам, и всякого, кто придет, приму Я его». Из этих и многих других учений священных писаний мы знаем, что наш любящий Спаситель раскрывает свои объятия, намереваясь принять всех людей на условиях, исполненных любви и предписанных им для того, чтобы они наслаждались величайшими благословениями, уготованными Богом для своих детей. Благодаря Божьему плану искуплению Иисуса Христа я свидетельствую с совершенной ясностью надежды, что Бог любит нас и что мы можем быть очищены в процессе покаяния. Нам обещано, если вы будете продвигаться вперед, насыщаясь Словом Христовым, устоите до конца. Вот как лечет Отец. Вы будете иметь жизнь вечную. О том, чтобы это произошло со всеми нами, я смиренно прошу и молюсь во имя Иисуса Христа. Аминь.
Я благодарен за благословение иметь физическое тело, удивительный дар от нашего Небесного Отца. В нашем теле более 600 мышц. Многие мышцы требуют тренировок, чтобы мы были в состоянии выполнять свои ежедневные дела. Мы можем использовать большую часть своих умственных усилий на чтение о своих мышцах и изучение, но если думаем, что это сделает их крепче, нас ждет горькое разочарование. Наши мышцы растут только когда мы их используем. Я пришел к пониманию, что духовные дары работают таким же образом. Для своего роста они также требуют тренировок. Например, духовный дар веры — это не просто чувство или расположение духа. Это принцип действия, который в священных писаниях часто связан с глаголом «проявлять». Как недостаточно просто читать и узнавать больше про мышцы, чтобы они росли, так и недостаточно просто читать и узнавать про веру и не действовать, чтобы развивать ее. Когда мне было 16 лет, мой старший брат Иван, которому тогда было 22 года, однажды, придя домой, поделился с семьей некоторыми известиями. Он решил креститься в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Наши родители смотрели на него с некоторым скепсисом, и я помню, что не совсем понимал, что происходит. Где-то год спустя он поделился с нами еще более неожиданными известиями. Он решил служить в качестве миссионера церкви. Это подразумевало, что мы не будем видеть его в течение 2 лет. Мои родители были не в восторге от этих известий, однако я увидел его решительный настрой, благодаря чему стал еще больше восхищаться им самим и принятым им решением. Несколько месяцев спустя, когда Иван уже служил на миссии, мы с некоторыми одноклассниками стали планировать каникулы. Мы хотели отпраздновать окончание учебы в школе и провести несколько дней на пляже. Я написал брату письмо, в котором упомянул свои планы на лето. Он ответил мне, что город, в котором он служит, находится на пути к тому месту, куда мы собирались поехать. Я решил, что будет отлично заехать туда и увидеться с ним. Я только впоследствии узнал, что члены семьи не должны навещать миссионеров. Я сделал все приготовления и помню, как сидел в автобусе и думал, сколько всего интересного мы сможем сделать с Иваном в тот прекрасный солнечный день. Мы позавтракаем, будем общаться, играть в песке, загорать. Мы отлично проведем время. Когда автобус прибыл на автовокзал, я увидел, что Иван стоит рядом с еще одним молодым человеком, и на обоих белые рубашки и галстуки. Я вышел из автобуса, мы обнялись, и он представил своего напарника. Не теряя ни минуты, я рассказал брату о своих планах на день, но и не подозревал, что он тоже кое-что спланировал. Он взглянул на меня, улыбнулся и сказал, «Конечно, однако нам сперва нужно кое-что сделать. Пойдешь с нами?» Я согласился, думая, что у нас будет достаточно времени насладиться пляжем позже. В тот день, более 10 часов, я вместе с братом и его напарником ходил по улицам того города. Весь день я улыбался людям и приветствовал тех, кого никогда раньше в жизни не видел. Мы говорили со всеми, стучались в двери чужих домов и навещали тех, кого учили мой брат с напарником. Во время одного такого навещения мой брат и его напарник рассказывали об Иисусе Христе и плане спасения. Внезапно Иван сделал паузу и взглянул на меня. К моему удивлению, он вежливо попросил меня поделиться своим мнением о том, чему они учили. В комнате воцарилось молчание, и все глаза устремились на меня. С некоторым трудом я, наконец, нашел слова и поделился своими чувствами о Спасителе. Я не знал, было ли то, чем я поделился, правильно. Мой брат меня не поправлял. Напротив, он поблагодарил меня за то, что я поделился своими чувствами и мыслями. За те несколько часов, проведенных вместе с братом и его напарником, они ни минуты не учили именно меня, но все же тогда я обрел больше знаний, чем за все предыдущие беседы с ним. Я был свидетелем того, как менялись выражения лиц тех, кто обретали в своей жизни духовный свет. Я увидел, как некоторые из них находили надежду в этих посланиях, и узнал, как служить окружающим и забывать о себе и собственных желаниях. Я делал то, чему учил Спаситель. Если кто хочет идти за мною, отвергнись себя. Оглядываясь назад, я понимаю, что в тот день моя вера выросла благодаря тому, что брат дал мне возможность применять ее на практике. Я проявлял ее, когда мы читали священные писания, искали предполагаемых слушателей, делились свидетельством, служили окружающим и так далее. В тот день мы так и не добрались до пляжа, но мое сердце было омыто светом с небес. Я не увидел ни песчинки с пляжа, но ощутил, как моя вера выросла, подобно маленькой крупинке горчичного зерна. Я не занимался в тот день ничем, что обычно делают туристы, но получил прекрасный опыт, и даже не понимая этого, был миссионером, не будучи даже членом церкви. Благодаря восстановлению Евангелия, мы можем понять, каким образом наш Небесный Отец помогает нам развивать духовные дары. Он с большей вероятностью будет давать нам возможности развивать эти дары, чем просто посылать их нам без наших духовных и физических усилий. Если мы будем находиться в гармонии с Его Духом, то научимся распознавать эти возможности и затем действовать в соответствии с ними. Если мы хотим научиться проявлять больше терпения, мы можем увидеть, что нам нужно практиковать его, пока мы будем ожидать ответа. Если мы хотим испытывать больше любви по отношению к ближним, мы можем взрастить ее, сев рядом с новым человеком в церкви. То же и с верой. Когда нас посещают сомнения, для продвижения вперед нам нужно будет уповать на обещания Господа. Таким образом, мы тренируем духовную мускулатуру и помогаем ей стать источником силы в нашей жизни. Вероятно, вначале это будет нелегко и даже может стать трудной задачей. Слова Господа, данные через пророка Марония, применимы к нам и сегодня. «И если люди придут ко мне, я покажу им их слабость. Я даю людям слабость, чтобы они были смиренными. И моей благодати довольна для всех людей, которые смиряют себя предо мною. Ибо если они смирятся предо мной и уверуют в меня, и будут проявлять эту веру в меня, тогда я сделаю так, что слабое станет для них сильным». Я благодарен моему брату Ивану, который не только поделился со мной Евангелием, но также и косвенно пригласил меня жить по нему и видеть свои слабости. Он помог мне принять приглашение учителя. «Приходи, следуй за мною. Ходить так, как ходил Спаситель, искать так, как искал Спаситель, и любить так, как Спаситель любит нас». Через несколько месяцев после этого опыта миссионерской работы я решил креститься и также отправиться служить на миссии. Давайте же примем приглашение президента Рассела Нельсона и со всем сердцем придем к Спасителю, определив, какие мышцы нуждаются в еще большей духовной активности, начав их тренировать. Это не спринт, а забег на длинную дистанцию. Так что не забывайте про те малые, но необходимые духовные занятия, которые будут укреплять эти важные духовные мышцы. Если мы хотим укрепить свою веру, тогда давайте делать то, что требует ее проявления. Я приношу свое свидетельство о том, что мы дети любящего Небесного Отца. Его Сын, Иисус Христос, любит нас. Он пришел в этот мир, чтобы показать нам путь, и затем добровольно отдал свою жизнь, чтобы даровать нам надежду. Спаситель приглашает нас следовать своему совершенному примеру, проявлять веру в Него и Его искупление, и развивать все духовные дары, которыми мы были благословлены. Он есть путь. Об этом я свидетельствую во имя Иисуса Христа. Аминь.
Дорогие братья и сестры, бывало ли такое, что вы не могли заснуть и пытались считать воображаемых овец? Пушистые овцы перепрыгивают через ограду, а вы считаете 1, 2, 3, 245, 246, 657, 658. Мне, например, подсчет овец не помогает уснуть. Я боюсь пропустить или потерять какую-нибудь овцу, и это заставляет меня бодрствовать. Вместе с юным пастухом, ставшим царем, мы заявляем: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою». В эту пасхальную пору мы прославляем пастыря доброго, который также есть Агнец Божий. Среди всех его божественных титулов нет более нежных и выразительных. Мы многое узнаем из упоминаний нашего Спасителя о себе, как о пастыре добром, и из пророческих свидетельств о нем, как об Агнце Божьем. Эти роли и символы прекрасно дополняют друг друга. Кто лучше поможет каждому драгоценному Агнцу, чем пастырь добрый? И кто будет нам лучшим пастырем добрым, нежели Агнец Божий? Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, а Единородный Сын Божий отдал Свою жизнь в доброохотном послушании Своему Отцу. Иисус свидетельствует: «Я есмь пастырь добрый». Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. Иисус имел власть отдать свою жизнь и власть опять принять ее. Объединенный со Своим Отцом, наш Спаситель уникальным образом благословляет нас, и как наш пастырь добрый, и как Агнец Божий. Как наш пастырь добрый, Иисус Христос зовет Своих овец Своим голосом и именем. Он ищет и собирает нас, Он учит, как заботливо служить в любви. Давайте рассмотрим эти три темы, начав с того, что Он зовет нас Своим голосом и именем. Во-первых, наш пастырь добрый зовет своих овец по имени. Они знают голос его. И своим собственным именем он зовет вас именем Христа. Когда мы с истинным намерением стремимся следовать за Иисусом Христом, приходит вдохновение творить добро, любить Бога и служить Ему. Когда мы изучаем, размышляем и молимся, когда регулярно возобновляем причастные и храмовые заветы, и когда приглашаем всех прийти к Его Евангелию и таинствам, мы внимаем Его голосу. В наши дни президент Рассел Нельсон призывает нас называть восстановленную Церковь так, как повелел Иисус Христос, Церковью Иисуса Христа святых последних дней. Господь сказал: «А потому, что бы вы ни делали, вы будете делать это во имя Мое. И потому вы назовете Церковь Моим именем, и вы будете взывать к Отцу во имя Мое, дабы Он благословил Церковь ради Меня». Во всем мире, в наших сердцах и домах мы взываем к Отцу во имя Иисуса Христа и благодарны за столь щедрое благословение поклоняться Богу, изучать Евангелие и проводить полезные семейные мероприятия в стенах дома при поддержке церкви. Во-вторых, наш пастырь добрый ищет и собирает нас в свое стадо. Он вопрошает, кто из вас, имея 100 овец и потеряв одну из них, не оставит 99 в пустыне и не пойдет за пропавшую, пока не найдет ее. Наш Спаситель ищет ту одну и те 99, часто в одно и то же время. Служа, мы приветствуем те 99, что стойкие и непоколебимы, и тоскуем по той одной, что сбилась с пути. Наш Господь выискивает и высвобождает нас из всех мест, с четырех сторон земли. Он собирает нас Святым Заветом и Своей искупительной кровью. Наш Спаситель сказал Своим новозаветным ученикам: «Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора». На американском континенте воскресший Господь свидетельствовал заветным детям Легия: «Вы Мои овцы». Еще Иисус говорил, что и другие овцы услышат голос Его. Какое это благословение, книга Мормона, в качестве еще одного свидетельства голоса Иисуса Христа. Иисус Христос призывает Церковь принимать всех, кто слышит Его голос и соблюдает Его заповеди. Учение Христа включает крещение водой и огнем и Духом Святым. Нефи вопрошает: «Если Агнец Божий, будучи свят, имеет нужду креститься водою, дабы исполнить всякую праведность. О, тогда насколько же больше нужды есть у нас, которые не святы, дабы мы крестились, да, именно водою». Сегодня наш Спаситель желает, чтобы то, что мы делаем, и то, кем мы становимся, приглашало людей приходить, следовать за Ним. Приходите, дабы обрести любовь, исцеление, родство и принадлежность к Завету в Нем, в том числе и в Святом Храме Божьем, где священные таинства спасения могут благословлять все поколения семей, собирая таким образом Израиль по обе стороны завесы. В-третьих, как пастырь Израиля, Иисус Христос показывает, как пастыри в Израиле заботливо служат в любви. Когда наш Господь спрашивает, любим ли мы Его, как Он спрашивал Симона Петра, наш Спаситель заклинает: «Паси агнцев Моих, паси овец Моих, паси овец Моих». Господь обещает, когда Его пастыри будут пасти Его агнцев и овец, те, кто находится в стаде Его, уже не будут бояться и пугаться, и не будут теряться. Наш пастырь добрый предостерегает, чтобы пастыри в Израиле не спали, не разгоняли овец и не сбивали их с пути, а также не искали собственного пути для своей корысти. Божьи пастыри должны укреплять, врачевать, перевязывать раненых, возвращать угнанных, искать потерянных. Господь также предостерегает от наемников, которые не радеют об овцах, и от лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри волки хищные. Наш пастырь добрый радуется, когда мы проявляем нравственную свободу воли с намерением и верой. Те, кто находится в стаде Его, взирают на нашего Спасителя с благодарностью за Его искупительную жертву. Мы обязуемся следовать за Ним не пассивно, слепо или смущенно. Напротив, мы всем сердцем и разумом желаем любить Бога и своего ближнего, нести бремена друг друга и радоваться радостям друг друга. Подобно тому, как Христос охотно посвятил свою волю, воле Отца, мы благоговейно берем на Себя Его имя. Мы с радостью стремимся присоединиться к Его работе собирания и заботливого служения всем детям Божьим. Братья и сестры, Иисус Христос — наш совершенный пастырь. Поскольку Он отдал Свою жизнь за овец, исполнился славой и воскрес, Иисус Христос также — совершенный Агнец Божий. Жертвенный Агнец Божий был предзнаменован с самого начала. Ангел сказал Адаму, что его жертва — это подобие жертвы единородного от Отца, которая побуждает нас покаяться и отныне всегда взывать к Богу во имя Сына. Отец Авраам, который установил благословение Завета для всех народов земли, испытал, каково это — принести в жертву родного сына. И начал Исаак говорить Аврааму, отцу своему, и сказал: «Отец мой», он отвечал: «Вот я, сын мой». Он сказал: «Вот огонь и дрова, где же агнец?» Авраам сказал: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения, сын мой». Апостолы и пророки предвидели предначертанную миссию Агнца Божьего и радовались ей. Иоанн в Старом Свете и Нефий в Новом Свете свидетельствовали об Агнце Божьем, да о самом Сыне, Отца Вечного, Искупителя мира. Авинадей свидетельствовал об искупительной жертве Иисуса Христа. «Все мы, как овцы, заблудились. Мы совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него беззаконие всех нас». Алма обозначил эту великую и последнюю жертву Сына Божьего как нечто, что важнее всего другого. Алма призывает: «Имейте веру в Агнца Божьего, придите и не бойтесь». Одна моя хорошая знакомая рассказала о том, как обрела драгоценное свидетельство об искуплении Иисуса Христа. Она росла, полагая, что грех всегда приводит к ужасному наказанию, которое мы несем в одиночестве. Она умоляла Бога объяснить ей возможность божественного прощения. Она молилась, желая узнать, каким образом Иисус Христос может простить тех, кто кается, каким образом милость может удовлетворить требования правосудия. Однажды на ее молитву пришел ответ в виде духовного, преображающего случая. Из магазина выбежал отчаявшийся юноша с двумя пакетами украденных продуктов. Он помчался по оживленной улице, преследуемый менеджером магазина, который поймал его и начал кричать и избивать его. Вместо того, чтобы осудить этого испуганного юношу как вора, моя знакомая неожиданно исполнилась горячего сострадания к нему. Бесстрашно, не заботясь о собственной безопасности, она направилась к этим двум ссорящимся мужчинам и сказала: «Я заплачу за продукты. Пожалуйста, отпустите его. Позвольте мне заплатить за продукты». Побуждаемая Святым Духом и исполненная такой любви, какой она никогда ранее не испытывала, моя знакомая сказала: «Все, что я хотела, это помочь тому юноше спасти его». Моя знакомая сказала, что начала понимать Иисуса Христа и Его искупление, как и почему, имея чистую и совершенную любовь, Иисус Христос охотно пожертвовал собой, чтобы стать ее спасителем и искупителем, и почему ей захотелось, чтобы он стал ее спасителем и искупителем. Неудивительно, что мы поем: «Их добрый пастырь отыщет, он всех заблудших спасет, и словно дар драгоценный в свое их стадо вернет». Как Агнец Божий наш Спаситель знает, когда мы испытываем ощущение одиночества, унижения, неуверенности или испуга. В видении Нефий узрел силу Агнца Божьего, сошедшего на святых церкви Агнца и на заветный народ Господа. Хотя и рассеянный по всему лицу земли, он был вооружен праведностью и силой Божьей в великой славе. Это обещание надежды и утешения относится и к нашим дням. Может быть, вы единственный член церкви в своей семье, школе, на работе или в микрорайоне. Может быть, ваш небольшой приход иногда кажется малочисленным или изолированным. Может быть, вы переехали на новое место с незнакомым языком или обычаями. Может быть, изменились обстоятельства вашей жизни, и то, что вы никогда не считали возможным, теперь противостоит вам. Наш Спаситель уверяет нас: кем бы мы ни были, какими бы ни были наши обстоятельства, следующими словами Исаии: «Он будет пасти стадо свое, агнцев будет брать на руки и носить на груди своей, водить дойных». Братья и сестры, наш пастырь добрый призывает нас своим голосом и своим именем. Он ищет и собирает свой народ и приходит к нему. Через своего живущего пророка и каждого из нас он предлагает всем обрести мир, цель, исцеление и радость в полноте его восстановленного Евангелия и на пути его завета. Он собственным примером учит пастыря Израиля заботливо служить в его любви. Его божественная миссия в качестве Агнца Божьего была предначертана и с радостью ожидаема апостолами и пророками. Его искупление, бесконечное и вечное, занимает центральное место в плане счастья и цели сотворения. Он заверяет нас, независимо от наших обстоятельств, что носит нас у своего сердца. Дорогие братья и сестры, мы желаем же быть смиренными последователями Бога и Агнца, дабы наши имена когда-нибудь могли быть написаны у Агнца в книге жизни, дабы петь песнь Агнца, дабы оказаться приглашенными на вечерю Агнца. Как пастырь и Агнец, он взывает: «Придите снова к истинному знанию о своем Искупителе, своем великом и верном пастыре». Он обещает, что по благодати Его мы сможем стать совершенными во Христе. В эту пасхальную пору мы восхваляем Его: «Достоин Агнец». В смирении и благодарности я свидетельствую о нашем совершенном пастыре добром, совершенном Агнце Божьем, который зовет нас по имени, во имя Его, да, во священное и святое имя Иисуса Христа. Аминь.
Сейчас собравшиеся присоединятся к хору и вместе исполнят гимн «Голос небесный, слушай, народ». После гимна мы услышим старейшину Дэвида Беднера, члена кворума 12 апостолов. Вслед за ним выступит старейшина Кайл Маккей, член кворума 70. Затем перед нами выступит старейшина Рональд Расбанд, член кворума 12 апостолов.
This is the 189th Annual General Conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
Программы и мероприятия Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней все больше реализуются в стенах дома при поддержке Церкви, о чем свидетельствуют изменения, о которых было объявлено на последних генеральных конференциях. Президент Рассел Нельсон посоветовал нам это еще далеко не все. Пейте витамины, отдыхайте. Будет интересно. Я молюсь и призываю Святого Духа помочь нам вместе рассмотреть несколько основных результатов этих происходящих в настоящее время изменений в восстановленной Церкви Господа. Недавно мы со старейшиной Крейгом Кристенсеном были напарниками на конференции руководителей священства. С помощью двух простых вопросов он подчеркнул принцип перехода на изучение Евангелия, реализуемый в стенах дома при поддержке церкви. Он предложил, чтобы по возвращении домой после церковного собрания в воскресенье, вместо того, чтобы спросить, что вы узнали о Спасителе и Его Евангелии сегодня в церкви, мы спрашивали на церковном собрании, что вы узнали о Спасителе и Его Евангелии на этой неделе дома. Правильное соблюдение дня субботнего, новый учебный план и изменившееся расписание собраний помогают нам изучать Евангелие как дома, так и в церкви. На каждом члене Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней лежит личная ответственность изучать учение Господа и жить по ним, а также получить надлежащую власть у таинства спасения и возвышения. Нам не следует ожидать, что Церковь будет той организацией, которая научит или расскажет нам обо всем, что нам нужно знать и делать, чтобы стать преданными учениками и доблестно устоять до конца. Однако наша личная ответственность состоит в том, чтобы узнать, что нам следует знать, чтобы жить так, как следует жить, и чтобы стать теми, кем наш Учитель нас видит. А наш дом является тем идеальным местом, где мы учимся, живем и совершенствуемся. В детстве Джозеф Смит узнал о Боге от своей семьи. Его попытки узнать Божью волю в отношении себя привели к поиску истины среди самых разных христианских деноминаций, к усердному размышлению о священных писаниях и к искренней молитве Богу. Когда юный Джозеф Смит вернулся домой из священной рощи, сразу после явления отца и сына, он поговорил в первую очередь со своей мамой. Когда он прислонился к камину, мать спросила, что случилось. Джозеф ответил: «Не волнуйся, все нормально. Я чувствую себя достаточно хорошо». Затем он сказал матери: «Теперь я знаю». Произошедшее с Джозефом служит прекрасным образцом обучения, которому каждый из нас должен следовать. Нам тоже нужно узнавать обо всем самостоятельно. Важнейшая цель плана Небесного Отца состоит в том, чтобы Его дети стали более похожими на Него. Соответственно, Он предоставляет нам необходимые возможности для роста и развития. Наше обязательство узнавать истину и жить в соответствии с ней становится все более важным в этом мире, находящимся в смятении и как никогда запутанным и нечестивым. Мы не можем ожидать, что будем просто посещать церковные собрания и участвовать в программах, и в результате получим все духовное развитие и защиту, которые сделают нас способными противостать в день злой. Растить детей в любви и праведности — это священный долг родителей. Вдохновленные церковные руководители, учителя и мероприятия помогают отдельным людям и целым семьям в их стараниях расти духовно. И хотя мы все нуждаемся в помощи, продвигаясь по пути заветов, главнейшая ответственность за развитие духовной силы и стойкости лежит на каждом из нас. Вспомните, как Нефий, сын Леги, желал увидеть, услышать и познать для себя силой Святого Духа то, что его отец узнал из видения о древе жизни. Совершенно ясно, что в юности Нефий нуждался в примере и учениях своих хороших родителей и был благословлен этим. Однако так же, как Джозеф Смит, он стремился узнать и познать самостоятельно. Если все, что мы с вами знаем об Иисусе Христе и Его восстановленном Евангелии, это то, что нам говорят другие люди, тогда наше свидетельство о Нем
и его работе в последние дни построено на песке. Мы не можем всецело уповать на заимствованные у других евангельские свет и знания, даже тех, кого мы любим и кому доверяем. Примечательно, что пророк Джозеф Смит учил тому, что святым последних дней нужно понять для себя план Бога в отношении нашего прихода в мир. Если бы мы могли прочитать и понять все, что было написано со дней Адама об отношениях между человеком, Богом и ангелами в будущем состоянии, мы бы узнали совсем немного. Чтение об опыте других или откровения, данные им, никогда не смогут дать нам всестороннего представления о нашем положении пред Богом и истинных отношениях с Ним. Такие знания могут быть получены только благодаря личному опыту, через Божьи таинства, установленные ради этой цели. Сделать возможным достижение этой великой духовной цели для отдельных людей и семей — одна из основополагающих причин, по которым программы и мероприятия Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней все больше реализуются в стенах дома при поддержке Церкви в этот период устроения полноты времен. Позвольте мне кратко подытожить несколько основных результатов изучения, реализуемого в стенах дома при поддержке Церкви. Главный центр подготовки миссионеров — это наши дома. Второстепенные находятся в Прово, Маниле, Мехико и других местах. Нашими самыми эффективными занятиями воскресной школы должны быть наше самостоятельное и семейное изучение там, где мы живем. А другие полезные, но второстепенные занятия проводятся в наших домах собраний. Центр семейной истории теперь находится у нас дома. Дополнительная поддержка нашей семейной исторической работе также доступна в наших домах собраний. Необходимые уроки по подготовке к посещению храма проводятся дома. Важные, но второстепенные уроки по подготовке к посещению храма также могут проводиться периодически в наших домах собраний. В эти последние дни важно сделать наши дома святилищами, где мы можем стоять на святых местах. Изучение, реализуемое в стенах дома при поддержке Церкви, важно сегодня для нашей духовной силы и защиты, но в будущем оно будет еще важнее. Задумайтесь, пожалуйста, о том, как принцип реализации в стенах дома при поддержке Церкви применим к вашей личной подготовке и достоинству для получения священных таинств и заветов в Доме Господа. В самом деле, подготовка к посещению храма наиболее эффективна в наших домах, но многие члены церкви не знают точно, что можно, а что нельзя говорить относительно храма за пределами его стен. Президент Эзра Тафт Бенсон рассказал, почему существует такая неопределенность. Храм — это священное место, и храмовые таинства носят священный характер. В силу этой святости нам иногда не очень хочется рассказывать о храме своим детям и внукам. Вследствие этого у многих из них нет особого желания посещать храм. И даже когда они отправляются туда, они делают это без прочного основания, которое могло бы подготовить их к выполнению обязанностей и заключению завета, в которые они вступают. Я верю, что надлежащее понимание или основание, как ничто другое, помогает молодежи готовиться к посещению храма и пробудит в них желание искать для себя самих благословений священства, как это делал Авраам. Две основные рекомендации помогут нам достичь надлежащего понимания, подчеркнутого президентом Бенсоном. Рекомендация первая. Поскольку мы любим Господа, нам всегда следует говорить о Его Святом Доме с благоговением. Нам не следует открывать или описывать особые символы, связанные с получением с полученными нами заветами и священными храмовыми церемониями. Мы также не должны обсуждать святую информацию, которую обещаем в храме не открывать. Рекомендация вторая. Храм — это дом Господа. Все в храме указывает на нашего Спасителя, Иисуса Христа. Мы можем обсуждать основные цели, учения и принципы, связанные с храмовыми таинствами и заветами. Президент Говард Хантер наставлял: «Давайте делиться с нашими детьми теми духовными чувствами, которые посещают нас в храме, и давайте учить их более усердно тому, что мы можем подобающим образом сказать им о назначении Дома Господа». Братья и сестры, за многие поколения от пророка Джозефа Смита до президента Рассела Нельсона доктринальные цели храмовых таинств и заветов постоянно преподавались церковными руководителями. В печатном, аудио, видео и других форматах имеется богатое собрание различных материалов, которые помогут нам узнать о первоначальных таинствах, а также о таинствах обличения, бракосочетания и других запечатывающих таинствах. Также доступна информация о следовании за Спасителем путем получения и почитания заветов, соблюдать закон послушания, закон жертвы, закон Евангелия, закон целомудрия и закон посвящения. Все члены церкви должны хорошенько изучить замечательные материалы, доступные на странице temples.churchofjesuschrist.org. Президент Рассел Нельсон подчеркнул жизненно важный баланс между священной природой храмовых церемоний и ценной опубликованной церковью информацией о храмах, которая является точной, уместной и находится в открытом доступе. Он объяснил: «Я бы посоветовал членам церкви изучить с помощью руководства к священным писаниям такие темы, как помазание, завет, жертвы и храм, дом Господа. Можно также прочитать Исход, главы с 26 по 29, и Левит, главу 8. Ветхий Завет, а также книги Моисея и Авраама из драгоценной жемчужины, подчеркивают древнюю историю храмовой работы и неизменную природу совершаемых в храмах таинств. Представьте, что ваш сын или дочь спрашивают: «В школе мне сказали, что в храме носят странную одежду. Это правда?» На странице temples.churchofjesuschrist.org есть небольшой видеосюжет под названием «Священно-храмовая одежда». В этом превосходном ресурсе объясняется, как с древних времен мужчины и женщины использовали священную музыку, различные формы молитвы, символические религиозные одеяния, жесты и ритуалы для выражения сокровенных чувств преданности Богу. Таким образом, церковь поддерживает реализуемую в стенах дома подготовку к славным благословениям храма с помощью преподавания основ и замечательных ресурсов, как, например, этот видеосюжет. В нашем распоряжении есть много полезной информации. Если мы стараемся ходить в кротости Духа Господа, то будем благословлены пониманием и достижением в своих домах необходимого баланса между тем, что можно и что не следует обсуждать в отношении священных храмовых таинств и заветов. Подозреваю, что некоторые из вас могут задаться вопросом, действительно ли вам получится проводить изучение Евангелия в стенах дома при поддержке церкви. Возможно, вы единственный член церкви дома. Ваш супруг или супруга не поддерживают вас. Вы в одиночку воспитываете детей или живете как несостоящий в браке или разведенный святой последних дней. Тогда вы можете задаваться вопросами о том, как эти принципы применимы к вам. Может быть, вы, как муж и жена, посмотрите друг на друга и спросите, «А мы так сможем?» Да, вы сможете. Я обещаю, что действенные благословения будут изливаться в вашу жизнь, и вы это заметите. Отверстия откроются. Свет воссияет. Ваша способность быть усердными и терпеливыми возрастет. Я свидетельствую с радостью, что компенсирующие благословения придут, если мы будем стремиться выполнять свою личную обязанность в изучении и любви к восстановленному Евангелию Иисуса Христа. Мы поистине можем быть подготовлены обрести все необходимое. Я обещаю это и свидетельствую об этом во святое имя Господа Иисуса Христа. Аминь.
Несколько лет назад наш 5-летний сын подошел ко мне и сказал, «Папа, вот о чем я подумал. То, что скоро для тебя, для меня очень долго». Когда Господь или Его слуги используют такие фразы, как «немного дней осталось до того, как» или «недалеко то время», это может буквально означать всю жизнь или дольше. Его время и зачастую его выбор времени отличается от наших. Самое главное — терпение. Без него мы не можем ни взращивать, ни проявлять веру в Бога, ведущую к жизни и спасению. Но мое сегодняшнее послание заключается в том, что, несмотря на необходимость терпеливо надеяться на Господа, некоторые благословения приходят к нам незамедлительно. Когда Алму и его народ пленили ламанийцы, они молились об избавлении. Избавление не пришло немедленно, но когда они терпеливо его ждали, Господь проявил свою благость, даровав определенные непосредственные благословения. Он немедленно смягчил сердца ламанийцев, чтобы они не убивали их. Он также укрепил народ Алмы и облегчил их бремена. Когда, освободившись, они отправились в Зарагемлю, где их рассказ о случившемся поразил слушателей. Жители Зарагемли дивились, и когда они подумали о непосредственной благости Бога и Его силе в избавлении Алмы и его братьев от рабства, они возвысили свои голоса и воздали Богу благодарение. Непосредственная благость Бога приходит ко всем, кто взывает к Нему с искренним намерением и со всем стремлением сердца. Это относится и к тем, кто вопиет в искреннем отчаянии, когда избавление кажется далеким, а страдание — долгим и возрастающим. Так было с молодым пророком, которого обуревали страдания в сырой темнице, когда он пока наконец не возвал: «О Боже, где Ты? Как долго будет удерживаться рука Твоя? Да, о Господи, как долго?» В ответ Господь не послал Джозефа немедленное избавление, но сразу же даровал покой. Бог также незамедлительно дает надежду на грядущее избавление. Независимо ни от чего, неважно где, через Христа и во Христе всегда есть надежда, ярко сияющая перед нами, непосредственно перед нами. Более того, Он обещал: «Милость Моя не отступит от Тебя». Важнее всего, Божья любовь проявляется непосредственно. Вместе с Павлом я свидетельствую, что ничто не может отлучить нас от Божьей любви во Христе Иисусе. Даже наши грехи, хотя они могут на время отдалить нас от Его Духа, не могут отдалить нас от Его постоянства, постоянства Его божественной отцовской любви. Вот одни из способов и средств, с помощью которых Он немедленно благословляет нас. Теперь, чтобы продемонстрировать, насколько актуальны и жизненны эти принципы, я поделюсь с вами опытом двух людей, чья жизнь свидетельствует о непосредственной благости Бога. С юности Эмили боролась с пристрастием к пагубным веществам. Экспериментирование привело к привычке, а привычка со временем превратилась в зависимость, поработившая ее на много лет, отпуская лишь изредка. Эмили тщательно скрывала свою проблему, особенно после того, как стала женой и матерью. Начало ее освобождения совсем не походило на освобождение. Вот сейчас Эмили проходит обычный медицинский осмотр, а в следующий момент ее везут на машине скорой помощи, чтобы госпитализировать. Ее охватила паника при мысли о разлуке с детьми, мужем и домом. Той ночью, одна в холодной, темной палате, Эмили свернулась калачиком на кровати и зарыдала. Ее способность рассуждать ослабевала, и, наконец, охваченная тревогой, страхом и гнетущей темнотой в палате и в ее душе, Эмили действительно подумала, что умрет той ночью в одиночестве. В таком отчаянном положении Эмили каким-то образом удалось собраться с силами, схватиться с больничной койки и встать на колени. Искренне, как порой у нее получалось молиться раньше, и всей душой она покорилась Господу, отчаянно умоляя: «Дорогой Бог, Ты мне нужен. Пожалуйста, помоги мне. Я не хочу оставаться в одиночестве. Пожалуйста, помоги мне пережить эту ночь». И тотчас же, как Он сделал это с Петром в давние времена, Иисус протянул руку и поймал ее тонущую душу. Тогда Эмили ощутила удивительное спокойствие, бодрость духа, уверенность и любовь. В палате больше не было холодно. Она не была одна, она знала это. И впервые с тех пор, как ей исполнилось 14 лет, она знала, что все будет хорошо. Пробудившись к Богу, Эмили спокойно заснула. Отсюда мы видим, что если вы покаетесь и не ожесточите своих сердец, для вас немедленно будет осуществлен великий план искупления. Исцеление и окончательное избавление Эмили потребовали много времени, месяцы лечения, занятий и консультаций, в ходе которых ее поддерживала, а порой несла его благость. И эта благость пребывала с ней, когда она вошла в храм с мужем и детьми, чтобы запечататься навечно. Как и народ Зарагемли, теперь Эмили испытывает благодарность, размышляя о непосредственной благости Бога и Его силе, которая освободила ее. Теперь из жизни другого отважного верующего. 27 декабря 2013 года Алисия Шредер с радостью поприветствовала своих друзей Шона и Шарлу Чилкот, которые неожиданно появились на ее пороге. Шон, который был также епископом Алисии, протянул ей свой мобильный телефон и с чувством произнес: «Алисия, мы любим тебя. Тебе нужно ответить на этот звонок». По телефону с Алисией заговорил ее муж Марио. Он был далеко с некоторыми из детей в долгожданной поездке на снегоходах. Произошел ужасно несчастный случай. Марио был тяжело ранен, а их 10-летний сын, Калеб, погиб. Когда Марио, плача, рассказал Алисе о смерти Калеба, сложно даже представить шок и ужас, который ей пришлось перенести. Это подкосило ее. Скованной невыразимой болью, Алисия не могла ни двигаться, ни говорить. Епископ и сестра Чилкот сразу поддержали ее и помогли устоять. Некоторое время они вместе плакали и горевали. Потом епископ Чилкот предложил дать Алисии благословение. То, что произошло дальше, невозможно понять, не обладая хоть каким-то знанием об искуплении Иисуса Христа и непосредственной благости Бога. Епископ Чилкот мягко возложил руки на голову Алисии и дрожащим голосом начал говорить. Алисия услышала две вещи, как будто их произнес сам Бог. Сначала она услышала свое имя — Алисия Сьюзен Шредер. Затем она услышала, как епископ призвал власть всемогущего Бога. В то мгновение, при одном произнесении ее имени, и Божьей силы Алисию наполнили неописуемый покой, любовь, утешение и даже радость, которые стали пребывать с ней. Сейчас, конечно, Алисия, Марио и их родные все еще оплакивают Калеба и скучают по нему. Это тяжело. Всякий раз, когда я говорю с ними, глаза Алисии наполняются слезами. Когда она рассказывает, как сильно она любит своего мальчика и как ей его не хватает. На ее глазах остаются слезы, когда она рассказывает, как великий Избавитель поддержал ее во всех испытаниях, начиная со времени ее глубочайшего отчаяния, когда проявилась его непосредственная благость, и продолжает поддерживать сейчас, даруя яркую надежду на радостное воссоединение. И немного дней осталось до того, как оно случится. Я понимаю, что иногда жизнь приносит беспокойство, из-за которого может быть очень трудно обрести, распознать или сохранить то облегчение, которое пришло к Эмили и Алисии. Мне довелось пережить такие времена. Я свидетельствую, что в такие моменты одно то, что мы продолжаем существование, является трогательным и ярким проявлением непосредственной благости Бога. Помните, что древний Израиль в конце концов был избавлен тем же самым Богом, который сохранял их изо дня в день. Я свидетельствую, что Иисус Христос — великий Избавитель. И во имя Его я обещаю, что по мере того, как вы обращаетесь к Нему с искренним намерением и со всем устремлением сердца, Он избавит вас от всего, что угрожает вашей жизни или радости. Для этого избавления может потребоваться больше времени, чем вам хотелось бы. Возможно, на это уйдет вся жизнь или дольше. Поэтому, чтобы дать вам мужество и надежду, утешить, поддержать и избавить, укрепить вас до того дня избавления, окончательного избавления, я выражаю вам свое восхищение вами и свидетельствую вам о непосредственной благости Бога. Во имя Иисуса Христа. Аминь.
My dear brothers and sisters,
мои дорогие братья и сестры, эта конференция подходит к концу, и я благодарю Отца нашего Небесного за наставления, истины и откровения, которыми делились выступающие за этой кафедрой на протяжении последних двух дней. Нас обучали слуги Божьи, призванные изрекать Его святые слова. Господь напомнил нам в откровении последних дней: «Моим ли голосом или голосом слуг моих, это все равно». Глядя на присутствующих здесь святых и представляя себе членов церкви, которые смотрят генеральную конференцию по всему миру, я думаю о собирании в книге Мормона, когда Иисус Христос явился нефийцам после своего распятия. Он обучал их Евангелию, а затем призвал: «Ступайте по своим домам и обдумайте то, что я сказал, и попросите у Отца во имя Мое, чтобы вы могли понять. Ступайте по домам и обдумайте». Вот следующий шаг, который позволит принять ближе к сердцу слова пророков и церковных руководителей, изреченные в этой священной обстановке. Дом, сосредоточенный на Христе, можно назвать крепостью Царства Божьего на земле в дни, когда по пророчеству дьявол свирепствует в сердцах детей человеческих и побуждает их ко гневу на то, что благо. На протяжении всей истории люди строили крепости, чтобы враг не мог к ним проникнуть. Часто крепости включали сторожевую башню, с которой стражи, подобно пророкам, предупреждали о наступающих войсках и грядущих нападениях. Во времена пионеров Юты мой прадед Томас Расбанд со своей семьей были одними из первых поселенцев в долине Хибер, в прекрасных горах Восач, штат Юта. В 1859 году Томас помогал возводить форт Хибер для их защиты. Это была простая конструкция из тополиных бревен, уложенных друг на друга, по примеру, по периметру участка. С внутренней стороны крепости были построены бревенчатые дома, для которых стена форта была общей. Такая структура обеспечивала охрану и безопасность для семей пионеров по мере того, как они пускали корни в новом месте и поклонялись Господу. Так же и с нами. Наш дом служит крепостью от зла мира. В своих домах мы приходим ко Христу, обучаясь следовать Его заповедям, вместе изучая Священные Писания и молясь, и помогая друг другу оставаться на пути заветов. Новый акцент на личном и семейном изучении у себя дома с опорой на учебный план «Приходи, следуй за мною» призван углубить наше обращение в веру и помочь нам стать более подобными Иисусу Христу. Это помогает стать теми, кого Павел называл «новыми тварями» и чьи сердца и души находятся в гармонии с Богом. Эта сила нам нужна, чтобы противостоять Искусителю и отражать Его нападки. Живя с преданностью, порожденной верой в Иисуса Христа, мы ощущаем мирное присутствие Духа Святого, который направляет нас к истине, вдохновляет жить достойно Господних благословений и приносит свидетельство о том, что Бог жив и любит нас. И все это происходит в стенах нашей крепости, нашего дома. Однако помните, мощь нашего дома зависит лишь от духовной силы каждого из нас, его жильцов. Президент Рассел Нельсон учит, цитата, «В грядущие дни будет невозможно выжить духовно без наставлений, руководства, утешения и постоянного влияния Святого Духа». Конец цитаты. «Будучи живущим Господним пророком, провидцем и носителем откровений в наши дни, стражем на башне нашей крепости, Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней, Он видит идущего на приступ врага». Братья и сестры, мы ведем войну с сатаной за души человеческие. Линия фронта была очерчена в нашей предземной жизни. Сатана и треть детей Небесного Отца отвернулись от Его обещаний возвышения. С тех пор приспешники Искусителя сражаются с верными, избравшими план Отца. Сатана знает, что дни его сочтены, и время его истекает. Каким бы ловким и изобретательным он ни был, ему не победить. Однако его битва за душу каждого из нас продолжается. Чтобы быть в безопасности, мы обязаны построить крепость духовности и защиты своих собственных душ, крепость, в которую Искуситель проникнуть не сможет. Сатана — хитрый змей, проникающий в наш ум и сердце. Когда мы ослабляем бдительность, разочарованы или теряем надежду. Когда мы падаем духом, Он убеждает нас при помощи лести, обещаний, покоя, утешения или кратковременной эйфории. Он оправдывает гордыню, злобу, нечестность, неудовлетворенность и безнравственность, так что со временем мы можем дойти до бесчувствия. Дух может оставить нас. Таким образом, дьявол обманывает их души и осторожно низводит их в ад. Напротив, мы часто ощущаем мощное влияние Духа, когда восхваляем Бога, например, такими словами. «Господь наш, крепость мощная, Господь, надежный наш оплот, убежище, скала моя, мне помощь Он всегда дает». Созидая крепость духовной силы, мы можем не позволить Искусителю продвигаться вперед, можем не обращать на Него внимания и можем ощущать покой Духа. Мы можем следовать примеру своего Господа и Спасителя, который, столкнувшись с искушениями в пустыне, сказал, «Отойди от меня, сатана!» Каждому приходится учиться этому из жизненного опыта. Подобные праведные цели прекрасно описаны в книге Мормона, когда главнокомандующий Мороний готовил нефийцев к отражению нападения двуличного, кровожадного и властолюбивого Амалекии. Для защиты нефийцев Мороний возвел крепость, чтобы они могли жить для Господа Бога своего и могли продолжать то, что враги их называли делом христиан. Мороний был тверд в вере Христовой, а народ был верен в соблюдении заповедей Божьих и сопротивлении беззаконию. Выйдя на бой, ламанийцы были изумлены подготовленностью нефийцев и потерпели поражение. Нефийцы поблагодарили Господа Бога своего за его несравненную силу в избавлении их от рук их врагов. Они выстроили крепость для защиты снаружи и построили веру в Господа Иисуса Христа изнутри, в глубине души. Каковы же некоторые способы укрепиться в тревожные времена, чтобы стать орудием в руках Бога для осуществления этого великого дела? Обратимся к Священным Писаниям. Мы проявляем послушание. Господь велел отцу Легию отправить сыновей обратно в Иерусалим, чтобы раздобыть летописи и принести их сюда, в пустыню. Легий не задавал вопросов, не спрашивал, зачем это нужно или как этого достичь. Равно как и Нефий, который ответил: «Я пойду и сделаю то, что повелел Господь». Действуем ли мы с доброхотным послушанием, подобно Нефию? Или мы более склонны оспаривать наказы Бога, как это делали братья Нефия, которые из-за нехватки веры в итоге отвернулись от Господа? Господь нас просит именно о послушании со святостью сердца. Мы доверяем Господу, который сказал Иисусу Навину, когда тот готовился ввести израильтян в землю обетованную: «Будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь, Бог твой, везде, куда ни пойдешь». Иисус положился на эти слова и дал народу повеление: «Осветитесь, ибо завтра сотворит Господь среди вас чудеса». Господь разделил воды Иордана, и сорокалетнее странствие израильтян по пустыне окончилось. Мы заступаемся за истину, как это делал пророк Авинадей из книги Мормона. Авинадей, когда его схватили и привели к царю Ною и его нечестивым священникам, изложил 10 заповедей и с мощью проповедовал, что Христос сойдет в среду детей человеческих и искупит свой народ. Затем Авинадей с глубокой верой провозгласил: «О Боже, прими душу мою!» и претерпел смерть от огня. Мы заключаем и возобновляем свои заветы, принимая причастие и поклоняясь Богу в храме. Причастие — это главное событие нашего воскресного богослужения, когда мы получаем обещание о том, что Дух Его всегда будет пребывать с нами. Во время этого священного таинства мы принимаем обязательство взять на себя имя Иисуса Христа, следовать за Ним и выполнять свои обязанности, связанные с этой божественной работой, подобно Ему. В храме мы откладываем в сторону то, что от этого мира, и ощущаем присутствие Господа и Его неприходящий покой. Мы можем сосредоточиться на своих предках, своих семьях и вечной жизни в присутствии Отца. Неудивительно, что недавно, находясь в Риме, президент Нельсон сказал: «То благо, которое произойдет из этого храма, неизмеримо огромно». Мы должны проявлять целостность личности во всех своих делах. Мы должны развивать в себе проницательность и дисциплинированность, чтобы не нужно было постоянно решать, что правильно и что нет. Мы должны принять близко к сердцу предупреждение Петра, одного из первых апостолов церкви, который сказал: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить». Усердно укрепляя свою крепость, мы уподобляемся Иисусу Христу, будучи Его подлинными учениками, вверяя свои души Его защите. Ваше свидетельство об Иисусе Христе и есть ваша личная крепость, безопасность вашей души. Когда мой дедушка и его соратники-пионеры строили Форт Хибер, они укладывали по одному бревну за раз, пока весь форт не был слажен стройно, и они не обрели защиту. Так же бывает со свидетельством. Каждый из нас по отдельности обретает свидетельство от Святого Духа, когда Он обращается к нашему собственному духу, обучая истине в сердце. Когда мы живем по Евангелию Иисуса Христа, когда уповаем на искупление Спасителя и стремимся вперед с верой, а не страхом, мы укрепляемся против уловок Искусителя. Наше свидетельство связывает нас с небесами, и мы благословлены знанием истины обо всем. И словно стены крепости нас окружают объятия любви Спасителя. Пророк Ефер учил: «А потому всякий, кто уверует в Бога, сможет с уверенностью надеяться на лучший мир, да, даже на место по правую руку Бога, и эта надежда происходит от веры, становясь якорем для душ человеческих, который сделает их уверенными и стойкими, всегда пребывающими в обилии добрых дел, ведомыми к прославлению Бога. Мои дорогие братья и сестры, я оставляю с вами мое благословение, чтобы вы могли идти вперед с уверенностью в Господе и Его Евангелии. Заключите в объятия тех, кто притыкается, и с внутренней силой Духа и с любовью ведите их обратно в крепость духовности и защиты. Стремитесь быть, как Иисус, во всех делах. Избегайте зла и искушений. Покайтесь, согласно наставлениям нашего пророка. Будьте честными в сердце, будьте непоколебимыми и непорочными. Проявляйте сострадание и милосердие и любите Господа Бога с преданностью настоящего ученика. Наше свидетельство о Евангелии Иисуса Христа, нашем доме, семье и нашем членстве в Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней будет нашей личной крепостью, защитой, окружающей нас и ограждающей от сил Искусителя. Об этом я торжественно свидетельствую во имя нашего Господа и Спасителя, самого Иисуса Христа. Аминь.
В заключение конференции мы выражаем искреннюю признательность всем, кто так усердно работал на подготовке этих сессий. Мы благодарим тех, кто выступал, и тех, кто исполнял возвышающую музыку. А теперь хор исполнит песню «Я знаю, любит Спаситель меня», после чего мы услышим нашего возлюбленного пророка, президента Рассела Нельсона. И после его выступления хор исполнит гимн «Ты нужен мне, Господь». Заключительную молитву затем произнесет старейшина Клаудио Коста, член кворума 70, и конференция приостановит свою работу.
Мои возлюбленные братья и сестры, завершая эту историческую конференцию, мы благодарим Господа за Его вдохновение и защиту. Эти послания наставляли и назидали нас. Темы не назначались выступающим. При подготовке выступлений каждый из них молился о личном откровении. Я изумляюсь тому, насколько удачно эти темы дополняют одна другую. Когда будете их изучать, стремитесь понять, чему Господь пытается научить вас через своих слуг. Музыка была великолепна. Мы очень признательны многим музыкантам, которые объединяли свои таланты, привнося дух Господа на каждую сессию. И на каждой сессии Он благословлял молитвы и собравшихся. Воистину, конференция снова стала духовным пиром для всех нас. Мы надеемся на то и молимся о том, чтобы дом каждого члена церкви стал истинным святилищем веры, где мог бы пребывать Дух Господа. Несмотря на разногласия, окружающие нас со всех сторон, дом каждого человека может стать небесным местом, где познание, молитва и вера соединяются с любовью. Мы можем воистину становиться учениками Господа, вставая и возвышая свой голос в Его защиту, где бы мы ни находились. Цель Бога должна стать нашей целью. Он хочет, чтобы Его дети приняли решение вернуться к Нему подготовленными, достойными, облеченными, запечатанными и верными заветом, заключенным в святых храмах. Сейчас у нас 162 посвященных храма. Самые первые стоят как памятники веры и видения наших любимых пионеров. Каждый храм, построенный ими, это результат их великой личной жертвы и усердия. Каждый является собой великолепную жемчужину в короне достижений пионеров. И наша священная обязанность — беречь их. Так вот, этим пионерским храмам скоро предстоит период обновления и косметического ремонта, а некоторым и серьезного восстановления и реставрации. Мы будем стараться, где это возможно, сохранять уникальную историчность каждого храма, сохранять эту вдохновляющую красоту и уникальное мастерство давно ушедших поколений. Подробности относительно храма в Сент-Джорджи, штат Юта, уже опубликованы. О планах по реконструкции храма в Солт-Лейк-Сити, храмовой площади и территории прилегающих зданий церковного управления будет объявлено в пятницу, 19 апреля 2019 года. Храмы в Манти и Логане также будут ремонтироваться в ближайшие годы. И об этих планах будет объявлено. Эти работы потребуют закрытия каждого храма на некоторое время. Члены церкви смогут по-прежнему наслаждаться поклонением и служением Богу в храмах, расположенных поблизости. По завершении ремонта каждый исторический храм будет повторно посвящен. Братья и сестры, мы считаем храм самым священным сооружением в церкви. Когда мы объявляем о планах строительства нового храма, он становится частью нашей священной истории. Теперь, пожалуйста, послушайте внимательно и благоговейно. Если я сейчас объявлю о храме в каком-то важном для вас месте, позвольте предложить вам просто склонить голову с молчаливой молитвой благодарности в сердце. Мы не хотим, чтобы какие-либо возгласы нарушали священную атмосферу этой конференции и святых храмов Господа. Сегодня мы рады объявить о планах строительства новых храмов в следующих местах. Парапанго, американская Самоа, Окинава-Сити, Окинава, Элфу, Тонфа, Туалавала, Юта, Мозес Лейк, штат Вашингтон, Сан-Педро в Гондурас, Артофагаста, Чили, Будапешт, Венгрия. Спасибо, мои дорогие братья и сестры. Когда мы говорим о наших храмах, старых и новых, пусть каждый из нас выражает своими поступками, что мы истинные ученики Господа Иисуса Христа. Будем же обновлять свою жизнь через нашу веру и доверие к Нему. Будем же прокладывать свой путь в силе Его искупления через наше каждодневное покаяние. Будем же посвящать и вновь посвящать свою жизнь служению Богу и Его детям по обе стороны завесы. Я оставляю вам свою любовь и благословение, заверяя вас в том, что откровение продолжается в этой Господней Церкви. Оно будет продолжаться, пока цели Божьи не будут достигнуты, и великий Иегова не скажет, что дело сделано. Я благословляю вас и приношу свое свидетельство о том, что Бог жив. Иисус есть Христос. Это Его Церковь. Мы — Его народ. Во священное имя Иисуса Христа. Аминь.
Our dear God and Father in heaven.
Наш дорогой Бог и Отец Небесный, мы так благодарны за эти два дня конференции Твоей Церкви, именно Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. Благодарны за послание, которое пришло от пророков, провидцев и откровителей, и представителей высшей власти Церкви. Дай нам сил следовать за этим их советом и сделать нашу жизнь лучшей, ближе к Тебе. Мы так благодарны, Отец, за каждое благословение и Твое милосердие, которое Ты даруешь нам. И говорим это все во имя Иисуса Христа. Аминь.
This has been a broadcast of the 189th.
Вы смотрели трансляцию 189-й ежегодной Генеральной конференции Церкви Иисуса Христа Святых Последних Дней. На ней выступили представители высшей власти, высшие должностные лица Церкви. Музыкальные выступления прозвучали в исполнении табернакального хора на Храмовой площади. Эта трансляция была проведена безвозмездно компанией Bonneville Distribution. Запрещается любое воспроизведение, запись, перезапись или иное использование этой программы без письменного согласия.